Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Ринжина. У нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, сотрудник отдела катехизации нашей епархии и аспирант кафедры библеистики общецерковной аспирантуры и докторантуры. Здравствуйте, Дмитрий Борисович!
Здравствуйте!
На прошлой неделе мы все праздновали Крещение Господне. Этот праздник в нашей литургической практике и в сознании нашего народа тесно связан с освящением воды. Как это связано с крещением непосредственно нашего Господа Иисуса Христа?
Анна Дмитриевна, вы задаете очень серьезный вопрос, и давайте немножко попробуем в этом разобраться. В смысле этого события, да? И как это связано с освящением вод, которое происходит во время этого праздника? Ну, давайте скажем два слова о том событии, которое лежит в основе праздника, да? То есть в Евангелии от Матфея, от Марка, от Луки написано начало проповеди и служения Иисуса Христа, которое началось с того, что, ну, примерно, может быть, в 28-29 году нашей эры на реку Иордан вышел пророк Иоанн, который начал призывать Израиль, народ Божий, к покаянию и говорит, что Царство Божие, о котором говорили древние пророки, приблизилось. И приблизился, ну, то есть время прихода Мессии. И что народ Божий, он должен сыграть особую роль вот в этом Божьем замысле о спасении мира. Если он к этой роли готов, да, не принесет вот эти плоды праведности, то он будет подобен как бесплодное дерево в саду, которое не приносит плодов, садовник его срубает. То есть, если оно не служит целям хозяина, да, то есть его вырубают, и его место занимает что-то другое. Вот. И Иоанн выступил вот с такой грозной проповедью, и при этом он совершал такое примечательное действие. Он крестил людей. Крещение по-гречески – это баптисма, то есть это буквально означает погружение. К нему выходило множество людей из Иерусалима, со всех окрестностей Палестины. Вот, люди исповедовали свои грехи, и они погружались, то есть Иоанн их погружал в воды Иордана.
Почему появилась именно эта практика? Почему Иоанн выбрал крещение с водой?
Вот вы знаете, здесь этот вопрос, он не такой простой.
И сразу хочу спросить, связано ли это как-то с ритуальным омовением, которое было у иудеев?
Да, да.
Иоанн ведь имел представление о традиции?
Ну, конечно, конечно. То есть он происходил из священнической семьи. И я хочу сказать, что вот этот вопрос, смысл крещения Иоанна, это является предметом такой научной дискуссии, которая длится уже там полтора столетия, да? Ну, и здесь существует очень много точек зрения. Я озвучу только, ну, ту позицию, которая, ну, является, может быть, доминирующей вот среди современных исследователей, ученых вот этого вопроса. Значит, что нужно сказать о крещении Иоанна? Вот несколько очень важных моментов нужно учитывать. Первый момент – это то, что в законе Моисеевом, да, в Торе, есть действительно предписанное законом некие ритуальные омовения. Да? Смысл их в том, что человек входит там в специальный бассейн, миква, и совершает погружение. Для чего? То есть с целью такой физической чистоты, с какой-то гигиеной, это никак не связано. Это связано с ритуальной чистотой, которая необходима для того, чтобы принять участие в храмовом богослужении, чтобы принести жертвы. Поэтому правила ритуальной чистоты соблюдали в первую очередь священники, но они распространялись, естественно, и на простых людей. То есть это ритуальная чистота, которая приобреталась путем вот этого омовения. Но дело в том, что то, что делал Иоанн, имело не ритуальный смысл. Оно было связано с идеей избавления от греха. Это первый момент. И второй момент – вот эти ритуальные омовения, они совершались периодически. А здесь крещение Иоанна, оно не повторялось. И третий момент, который тоже вызывает удивление, это то, что вот эти иудейские ритуальные омовения совершал сам человек. Он сам крестился. А здесь крестителем выступает сам Иоанн. Только он мог крестить. Вот. Даже евангелисты на это обращают внимание, и у него даже прозвище сформировано именно от этого момента, то есть Баптистес, то есть креститель, тот, который крестит. И первый момент, то есть получается, если мы смотрим в закон, ничего подобного тому, что совершал Иоанн, мы там не видим. То есть то, что делал Иоанн, это не требование закона.
Почему он это делал, сразу же возникает вопрос.
Вот. Вот это вот вопрос, который перед очень многими стоит. Потому что на самом деле в Евангелии нет такого четкого объяснения, что же было в сознании Иоанна, когда он этот ритуал предлагает. Но совершенно понятно, что этот ритуал, он не является предписанным законом, раз. И тогда откуда он взялся? Откуда он взялся? Его создает сам Иоанн, как пророк, понимаете? Как пророк по откровению свыше, он создает его. То есть это ритуал, созданный самим Иоанном Крестителем. И в Евангелии об этом, ну, Христос довольно четко говорит. Там, помните, он спрашивает в храме у саддукеев, у священников, откуда было крещение Иоанна? От людей или с неба? То есть, значит, либо два варианта всего, да? Либо это крещение, это просто выдумка Иоанна, оно от людей, либо оно с неба. То есть это результат откровения, что Бог ему открыл, и он исполнил волю небес, Иоанн, создав этот ритуал. Ну, естественно, подразумевается второй вариант, что крещение Иоанна с неба. То есть то, что делает Иоанн, это не предписание закона, это некий пророческий акт. Это то, как пророк он получил откровение и создает это действие. Вот это первый момент. Дальше второе. Какой же смысл в это вкладывается? Смысл совершенно другой, естественно, чем вот эти иудейские там ритуальные омовения. Есть, знаете, очень много вот в этих окрестностях, так сказать, вот в этой иудейской пустыне, например, существовало такое целое поселение так называемых ессеев, вот, кумранитов, вот кумранское поселение, да, то есть такая еврейская секта, такое еврейское направление людей, которые отделились от Израиля, и они постоянно практиковали эти ритуальные омовения. И вот многие ученые даже предполагали, что Иоанн это у них позаимствовал. Вот ничего подобного. Потому что вот эти вот ессейские омовения, они как раз связаны с ритуальной чистотой, не более того. Ну и вот доминирующая на сегодняшний день точка зрения состоит в том, что это некий аналог крещения прозелитов. Давайте я объясню, что это такое.
А вы, Дмитрий Борисович, поясните сначала, кто такие прозелиты?
Да. Вот дело в том, что прозелит – это буквально, значит, это человек, который принадлежит, то есть он из язычников, он или там сириец, или грек, или еще кто-то, который уверовал в Бога Израиля и решил присоединиться к избранному народу.
А это возможно?
Ну, да, то есть библейская традиция предполагает эту возможность. Но другое дело, что вот ветхозаветная, так сказать, вот эта вера, она не предполагала активной проповеди. Это совершенно не было заложено в их природе. То есть и закон, скорее, он отделял евреев от остальных народов для того, чтобы сохранить откровение. То есть они совершенно не стремились, ну и сейчас не стремятся, в общем, распространить свою веру. Но тем не менее, такие люди были, находились. И законоучители, они разработали специальный ритуал, такую сложную процедуру, которая называется гиюр, вот перехода в иудаизм. Ну, она очень непростая, вот. И, ну, то есть она включала в себя, естественно, обрезание для мужчин, какой-то очень длительный период подготовки. И надо сказать откровенно, то есть ее сложность, она скорее препятствовала принятию иудаизма, чем этому способствовать. Но важным элементом вот этого всего процесса было вот это омовение. Естественно, оно носило, это было первое ритуальное омовение, которое снимало с этого язычника, потому что все язычники с точки зрения Библии, они ритуально нечисты, да, то есть они не могут зайти в храм, и оно снимало с него эту ритуальную нечистоту, и вот историки считают, что... Ну, естественно, оно было единственным в своем роде, да, в качестве такого первого омовения. И историки, они считают, что Иоанн совершал некий аналог крещения прозелитов. То есть цель крещения прозелитов – это ввести человека в народ Божий. И вот это, конечно, удивительно, Анна. Это просто удивительно. Потому что с прозелитами это все понятно, да, зачем их нужно крестить. То есть это акт присоединения к Божьему народу. Но над кем совершал его пророк? Над кем? Над своими? Над детьми Авраама. Правильно? Над теми, которые и так уже находятся в завете. Вот это самый удивительный момент вот в этом крещении. То есть получается, что крещение Иоанна имеет смысл следующий. То есть получается, что Иоанн, как он видит состояние народа Божьего, как он оценивает состояние мира, которое его окружает?
Очень... Он видит, что народ очень греховен,
да, да,
очень да. пал.
То есть, да, то есть он, значит, оценивает состояние Израиля как очень, так сказать, тяжелое. И заметьте, ведь кем он был по происхождению, Иоанн?
Он сын священника.
Да, он сын священника. И, казалось бы, да, он должен был сказать: идите в храм Божий, принесите жертвы, идите к священникам. Он этого не говорит. Он говорит: идите ко мне, и я вас крещу. И, то есть, получается,
вы
обратно,
покаетесь.
Да, вы покаетесь, принесите плоды покаяния. И тогда вы обратно присоединитесь к Божьему народу, чтобы унаследовать вот эти обетования, только в случае вашего покаяния. То есть, значит, это о чем говорит? О том, что, видимо, он считал, что вот эти традиционные институты древнего Израиля, храм, закон, священники и так далее, все настолько, ну, как сказать, прогнило, все настолько утратило свой смысл, что это уже никого спасти не может. И он создает свой ритуал пророческим авторитетом, да, крещение, которое он сам только может совершить, да, и он принимает покаяние от людей, которые приходят, и он говорит: вот я тебя допускаю или я тебя не допускаю. Вы же помните там этот момент? То есть там к нему приходит, идет поток людей, они исповедуют свои грехи, и кого-то он принимает, да, и кого-то он не принимает. То есть что это такое? Он как пророк, он прозорливец, да? То есть он, видимо, обладал этой способностью видеть душу человеческую, ее историю. И кому-то он говорил: нет, я не буду вас крестить, потому что ваше покаяние не искреннее, как это он сказал книжникам, фарисеям. Он их не допустил. Он сказал: порождение ехиднины, да? То есть принесите достойный плод покаяния. А кого он еще не допустил? Вот Иисуса он тоже не допустил, да?
Дмитрий Борисович, мы коснулись вопроса того, что Иоанн был сыном священника. Сразу же хочется узнать, какие у них отношения были с отцом.
Ну, вы знаете, про это Евангелие
умалчивает.
То есть Евангелие говорит о том, что Иоанн был... Господь его увел в пустыне, вот, и он приходит из пустыни как пророк. То есть, ну, даже неизвестно, в каком возрасте это произошло, вот его пророческое призвание. Естественно, как сын священника, он принадлежал духовному сословию когенов, священников, и его, так сказать, судьба была определена. Он должен был, что... так сказать, быть священником, да, унаследовать дело отца. Но вот в лице Иоанна мы видим некий такой разрыв с семейной традицией и такой вот радикальный уход в пустыню. Ну, с пророками такое случалось.
Вы уже немножко затронули крещение Христа, и, конечно же, хочется спросить, зачем ему креститься?
Да. Да, вот это вот действительно самый важный вопрос, потому что...
Потому что он Сын Божий,
да.
И так.
Да. Получается так, что крещение Иоанна Крестителя, оно тесно связано с идеей покаяния. Это такой пророческий акт, в котором он возвращает человека в состояние завета с Богом. Возвращает его в состояние избранного народа. Обратно его присоединяет. И... действительно. И Иисус, получается, в этом не нуждается, да?
Конечно.
Вот. Да, то есть он в этом не нуждается. Зачем он приходит? И вот Евангелие нам, Евангелие от Матфея описывает такой примечательный диалог который состоялся между пророком и между Иисусом, когда пришел к нему Иисус. То есть в Евангелии говорится, что когда приходит к нему Иисус, Иоанн его останавливает и говорит: «Я тебя не буду крестить, потому что ты не нуждаешься в крещении, это я нуждаюсь в крещении от тебя». Что имел в виду Иоанн? Он, конечно, не имел в виду, что теперь он должен креститься от Иисуса вот в этих водах Иордана. Сам-то Иоанн не нуждался же в крещении, да? Потому что он как пророк, он был праведен. От праведников-то он не требовал покаяния, правильно? И он имел в виду крещение духом. То есть, когда Иоанн проповедовал, он говорил, что за мной идет тот, который меня сильнее. Я вас крещу водой в покаяние. То есть, я совершаю нечто великое. Я вас возвращаю в состояние завета с Богом. Но тот, который идет за мной, Мессия, он совершит нечто безмерно большее. Он крестит мир, будет крестить мир Духом Святым. То есть это такая метафора, связанная с идеей нового творения. То есть Бог в конце времен должен обновить мир и воссоздать его, да? Избавить его от смерти, от греха, от тления. И вот именно это совершается, вот именно это и должен совершить Мессия. И Иоанн, как пророк, но он подвержен смерти, он подвержен всему тому, что подвержен всякий человек, да? Он говорит: я нуждаюсь в тебе. Я жду от тебя, зачем ты приходишь ко мне креститься, ты должен крестить мир Духом Святым. Вот. Но на это Иисус говорит ему, что оставь это, потому что так нам надлежит исполнить всякую правду. Это очень интересно, потому что вот это слово «правда», «дикаиосине», это значит «праведность», да? Оно означает не просто хороший там человек, да, с моральной точки зрения, не только. А это означает соответствие божественной воле. То есть, если человек исполняет волю Божью, то он праведен. То есть, по сути дела, Иисус говорит, что оставь теперь, потому что такова воля Божия, которую мы должны исполнить. То есть, Иисус входит в эти воды иорданские не для того, чтобы, значит, покаяться в грехе, а для того, чтобы вот исполнить волю Божью. В чем же она состоит? В чем же она состоит? Вот здесь...
Зайти на крест?
Да, да. Это такой очень важный момент.
Победить смерть.
В евангельской истории, да, потому что, вот заметьте, там в Евангелии от Матфея сказано, что когда Иисус входит в воду, он сразу выходит немедленно. Он не исповедует свои грехи. То есть никаких грехов у него нет. Дело в том, что когда Иисус входит в эти воды Иордана, получается, что он совершает то, что должны совершить грешники. То есть он ставит себя на место грешника.
Он соединяется с народом таким образом?
Да, то есть он себя отождествляет, он себя идентифицирует со всеми грешниками, со всем этим грешным Израилем, Божьим народом, и со всеми нами, которые грешны. Да? Вот он себя отождествляет со всеми.
Чтобы потом искупить наши грехи.
Да, для того, чтобы эту судьбу грешника разделить вместе со всеми. И поэтому получается, что... И чем заканчивается этот путь? Это заканчивается крестом. И получается, что это очень важный момент, потому что... То есть это символическое такое действие, в котором Иисус фактически делает первый шаг на своем пути, который в конечном итоге приведет его на крест. То есть когда он приходит на Иордан, он уже знает, к чему он призван, да? То есть... согласно Евангелию, да, то есть вот у него есть некое внутреннее знание, которое его ведет. И когда он входит, и он говорит Иоанну, что такова воля Божья, да, и когда он входит в эти иорданские воды, получается, своей человеческой волей, он принимает эту волю Божью. То есть этот путь, который ему от Отца Небесного положен, путь спасения мира. И когда он это делает, как человек принимает эту судьбу, он получает ответ небес. Потому что когда он выходит из этих вод, ему отверзаются небеса, и он видит, как сходит на него Дух Святой, как бы в виде голубя, и слышится глас Отца Небесного. Вот. это вот это видение мистическое, оно имеет очень большое значение. Давайте два слова скажем о его смысле. Во-первых, вот открытые небеса в библейской традиции, они символизируют откровение. То есть в данный момент вот эти небеса открывают нечто очень важное о том, кто такой Иисус и к чему он призван. Дальше, значит, на него сходит как бы в виде голубя, значит, Дух Святой. Этот образ Духа Святого, конечно, он связан с идеей помазания, потому что в древней библейской традиции, значит, помазывали пророки, помазывали, значит, царей на царское служение, и отсюда происходит вот этот царский титул Машиах или помазанник. В переводе на греческий это звучит как Христос. То есть Христос это буквально означает не спаситель, а именно помазанник, то есть это царский титул. И получается, что когда на Иисуса сходит Дух Божий, что это означает? Это акт чего? Это акт как бы...
Коронации.
Да, коронации, интронизации, естественно. Такое призвание к царскому служению. Это знак того, что вот этот Иисус призван, что? Установить Царство Божие. И это открывается в момент крещения. И, наконец, слышится глас с небес, глас Отца Небесного, который говорит: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Нет, ну там вот есть маленькое такое разночтение между евангелистами. У Марка, который, скорее всего, писался раньше всех, там сказано, что «Ты есть Сын мой возлюбленный». То есть этот голос обращен к Иисусу. Mm-hmm. То есть это ответ на его выбор. И Отец Небесный говорит: «Ты есть Сын мой возлюбленный, в тебе, в котором мое благоволение». То есть что означают эти слова? Сын возлюбленный это тоже, это тесно очень связано с заветом царя Давида. То есть царь Давид, который жил лет за 900 до Иисуса, вот у него было такое вот событие. Он завоевал Иерусалим и хотел построить Богу храм, поставить там скинию, ковчег завета, ну, раз он уже Иерусалим решил сделать столицей своего царства. Но к нему пришел пророк Нафан и сказал, что ну ты много крови пролил, поэтому ты храм не построишь, а храм построит твой сын, который будет настолько близок Богу, что Бог ему будет как отец, и он будет Богу как сын, и царства его конца не будет. И вот он построит храм. И вот с той эпохи, ну там кто у него родился? Соломон, да? Но мы про Соломона знаем, что вот, ну там... Соломон согрешил, да? И пророки древние еврейские, когда они говорили, что вот это царство правды, которое установит Господь, он его установит через вот этого помазанного царя, сына Давидова, и у него один из титулов был – это Сын Божий. Вот мы это видим в псалмах, в библейской литературе. То есть Сын Божий – это тоже одно из наименований царя. Это тоже знак того, что это тот самый сын, о котором Господь договорился, значит, с Давидом, вот, в котором благая воля, который призван исполнить волю Божию, да, волю Отца Небесного, в котором мое благоволение. И когда Иисус выходит из Иордана, он уже выходит другим человеком, да, он резко меняет образ своей жизни. Кем он был до того? Он был в безвестности. Обычный, простой строитель в маленьком городке, да, Назарет. Ничего примечательного в его жизни нет. А тут он выходит на служение. И цель его служения какова? Именно установить Царство Небесное. Исполнить вот это предназначение, для которого послал его Отец. И поэтому небеса, они открывают его истинную природу, что он есть Мессия, что он есть Сын Божий. И здесь мы видим глаз Отца, крещение Сына, схождение Духа, это образ Святой Троицы. И поэтому Церковь называет этот праздник еще Богоявление, да? То есть как символ откровения. Да? Вот. Вот в этом состоит смысл крещения, которое, смысл события, которое мы празднуем. То есть это начало проповеди Иисуса. То есть это событие в самом начале уже в свернутом виде, как бы присутствует вся евангельская история. То есть Иисус принимает на себя эту волю Божью, которая включает в себя крест. И здесь же происходит откровение от Отца Небесного о том, кто есть на самом деле Иисус и к чему Он призван.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за участие в нашей передаче. Давайте в следующий раз мы поговорим с вами непосредственно об освящении воды, о том, как она становится святой, как это связано с историческими событиями, которые вы сегодня нам описали.
Хорошо, давайте в следующий раз тогда поговорим про то, как связано вот это крещение Иисуса с освящением воды.
Даже в наших домах.
Да, да, во всем мире.
Я хочу напомнить, что сегодня я беседовала с Дмитрием Борисовичем Осиповым, сотрудником отдела катехизации Екатеринбургской епархии и аспирантом кафедры библеистики общецерковной аспирантуры и докторантуры. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.